Добрый день, Пермь. Я Ирина Колущинская. У меня в гостях руководитель исполкома Народного фронта за Россию в Пермском крае Евгений Семакин.
Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Вот у меня к вам несколько вопросов, потому что я уже даже не удивляюсь. Я даже не знаю, что и сказать. Вот прежде всего у меня вопрос, связанный с вопрос, который давно поднимался. У нас 230 миллионов бюджетных рублей потрачено очень странно на 5 домов для детей-сирот, которые построены черти где, черти как. И там, в общем, безобразие чудовищное. И тут выясняется, что какая-то проблема с землей. А с землей-то что?
Предварительные данные: земля до сих пор находится в ипотеке. Поправили только не 230 миллионов рублей, а 308. Если мы говорим о всех адресах Искакова, Дементия, Водники, это 308 миллионов рублей.
То есть, значит так. Есть указ президента. Есть проблема жилья для детей-сирот. Люди получают разрешение на трату этих денег без конкурсов, как я понимаю.
Ну, давайте я тогда кратенько, учитывая то, что мы эту тему уже затрагивали, кратенько, как все это дело происходило. Во-первых, на момент заключения договоров не было земельных участков, либо они были не должным образом оформлены. Это первое. Второе. Действительно, при заключении договора никаких конкурсных процедур не было. Мотивация была, что это было между 94-м и 44-м федеральными законами, да, что вот была такая вот лакуна, поэтому они заключили, было необходимо. Причем УФАС на наш запрос тоже ответил, что якобы там нет никаких нарушений. Но, тем не менее, бесконтрольно. Мы получили квартиры по стоимости, сопоставимой с квартирами в центре города Перми. Да. Это не первичное жилье, безусловно, да, это не шикарное жилье, но это как минимум сталинки и хрущевки, да, которые по качеству получше, да, и по метражу, извините, побольше. Это второй вопрос. Третье. Полное отсутствие контроля за строительством со стороны органов государственной власти. В результате квартиры меньшей площади, чем положено по социальной норме. Практически все, там, процентов, наверное, 80. Незначительное уменьшение, но, тем не менее, закон есть закон, да, вместо 33, там, может быть, 29,2, 29,3. Ну, я не говорю о таких вещах, как планировка. Я уже упоминал, уж извините, да, но когда, если поставить, простите уж, унитаз так, как он должен стоять, он закрывает половину входной двери в санузел. Там много всего. Вот по этой теме можно говорить сколько угодно. Но итоговый результат. Знаете, что возбуждено, вернее, рассматривается возбуждение уголовного дела в отношении Министерства строительства, в отношении Департамента градостроительства и архитектуры. Инкриминируется халатность, но, на мой взгляд, ну, хотя не специалист, конечно, на мой взгляд, это в чистом виде должностной подлог, потому что не видеть, что дома не могут быть сданы в эксплуатацию ввиду того, что нет разводок по электричеству, ввиду того, что там элементарно тепловая подстанция еще не стоит, да, что тепловая подстанция стоит не в 50 метрах, как положено, а в 15 метрах. И можно продолжать долго, тем не менее, акты ввода в эксплуатацию были подписаны. Что послужило основанием для заказчика оплатить подрядчику «Пассаж-1», ну, вот оставшиеся деньги. Подрядчик нынче находится в процедуре банкротства, потому что, как выяснилось, кроме вот этой задолженности, вернее, этих домов, плюс задолженность перед подрядчиками, есть еще очень серьезная задолженность перед банком «Урал-ФД». Они, собственно говоря, и выступили инициатором следствия всех этих безобразий во все последующие периоды с момента ликвидации этого предприятия, когда будет закончена процедура банкротства и фактически предприятие будет ликвидировано, все затраты на содержание этого жилья будет нести бюджет. Мы уже раз вложились.
Ужас.
Мы не оставляем эти дома, мы в среднем раз в две недели выезжаем, да, из положительного, да, появилась управляющая компания, да, мы с ними разговаривали, да, они стараются что-то сделать, но лист разногласий, который они выставили, да, вернее, вот те вот недоделки...
Управляющие компании, как я понимаю, деньги надо платить для того, чтобы они что-то делали.
А нет, дело не в этом. Это,
а как?
Это деньги
за это
платят жильцы. Но когда управляющая компания пришла на эти дома, они написали лист дефектации, условно, да. Угу. То есть какие недоделки они в этом доме видят? Ирина Владимировна, это то ли 4, то ли 5 листов убористого 12-го шрифта.
Ужас.
Да.
Значит, таким вот, если вот без, как говорится, между таким законом и между таким, на самом деле все очень просто. Приходит контора, у которой ничего за душой. Говорит, ребята, дайте, пожалуйста, денег, 230 миллионов бюджетных. Мы хотим сейчас быстренько построить 5 домишков, там 150 домов, этих квартир. И на следующий день дают разрешение на строительство.
Ну, не только дают разрешение на строительство. Вот Министерство строительства еще до момента подписания договора уже разошлись письма в адрес ресурсоснабжающих организаций с просьбой ускорить процедуру согласования подключения этих домов. Договора, подчеркиваю, еще не было. Там очень много вопросов. Эта тема закончится не завтра. Но, опять же, что-то начало исправляться. И будем ждать, когда у нас следственные органы дадут оценку этим обстоятельствам.
Ну, уж, наверное, точно это не халатность, потому что в этой истории воняет за версту коррупцией, хоть ты что говори. А тут еще оказывается, что дают разрешение, когда нет земли, а потом выясняется, что земля есть, а она еще в ипотеке, и цена этой ипотеки больше, чем строительство этого жилья. Вот понимаете...
И это еще не все. Коммуникации проложены по чужим землям. Это раз. Коммуникации не сданы в эксплуатацию. То есть ресурсники их не приняли. Но не все, конечно. Да, газовики быстро отреагировали. Да, то есть молодцы. Но, насколько я понимаю, даже по домам, которые были построены в 2013 году, до сегодняшнего дня коммунальные сети в части вот Новогоровской, они еще не приняли.
Да.
Не введены в эксплуатацию.
Фирма называется «Пассаж».
Ну, вот такой пассаж, да.
Пассаж.
Каламбурим.
Вот в этом вернисаже на скамье подзунимок ребята-то должны быть обязательно и из этого министерства, и из этой администрации города. Это даже не вопрос.
Это компетенция следственных органов. Мы свою работу выполнили. Вернее, мы ее продолжаем. Да? Но вот сейчас мы передали следующему эстафетную палочку, и мы все равно будем держать на контроле.
Замечательно. Я писала недавно, что вы как-то реагируете на всякие свинцовые мерзости быстрее, чем специально заточенные на эти вопросы силовые структуры. Это, в общем-то, не совсем ваше дело. Вы смотрите, правильно ли реализуют... указы президента.
Но ведь социалка...
Но, понимаете, получается, что бы вы ни проверяли в рамках этих указов, это идет какая-то галимая уголовщина.
Ну, тут не совсем так. Да, у нас есть федеральная повестка, есть указы президента, поручения президента, контроль никто не снимал, и мы будем продолжать этим заниматься, но мы все больше и больше делаем акцент все-таки на местную повестку. А местная повестка – это вся социалка, это не только дети-сироты, это те же самые многодетные, да, это...
Вот.
Много всего.
Вот Народный фронт в Пермском крае поддержал инициативу «Справедливой России» в связи с региональным капиталом. Расскажите, пожалуйста.
Я сам не был на этой площадке, но, естественно, я знаю эту тему. Да, действительно, прошло совещание, на котором четко было высказано позиция, что отмена материнского регионального капитала – это шаг неправильный. По нескольким причинам, я просто выскажу свою точку зрения. Я полагаю, что тот официальный документ, который родился по результатам совещания, сегодня Дарья Эльсфельд будет защищать на пленарке законодательного собрания. Я уверен, что у нее все получится, во всяком случае, на это надеюсь. И вот исключительно по-человечески, да, при формировании бюджета, вот когда начинают балансировать бюджет по какой-то непонятной для меня причине, в тот же самый момент, когда бюджет сбалансировали, разбалансируются все реальные хозяйственные отрасли, хозяйственные и социальные, да, потому что выясняется, что что-то там не так. Я хотел бы спросить вот тех людей, которые все это предлагают и урезают. Любая многодетная семья, она планирует не неделями, не месяцами, не от зарплаты до зарплаты, она планирует годами, да, когда ребенок пойдет в школу, когда он пойдет в детский сад,
даже не
как он будет расти. Дети растут быстро. Это одежда, это питание, это какие-то учебники, это много всего. И единовременно, вот буквально, они рассчитывали на все это, и вдруг, неожиданно, кто-то сказал, нет, ребят, все не будет, мы будем поддерживать тех, кто, значит, вот у нас заводит детей, планирует детей впервые. Слушайте, здорово. Да, это нужно поддерживать. Но почему мы делаем так, что мы сделаем плохо здесь, для того, чтобы сделать хорошо здесь? Найдите какой-то компромиссный вариант, чтобы людям-то жилось-то как-то вот немножко полегче. Не, не то чтобы полегче, но надо иметь, наверное, элементарное уважение к людям, да, и вот исходить из этого, потому что вот сидят там наверняка хорошие специалисты, верстают бюджет, они его балансируют, они не понимают, что этими, за этими буковками и цифрками, а за всем этим стоят люди.
Ой, я вас умоляю, даже не думают на эту тему.
В результате, да, ну, в результате это сказывается очень на многом. Вот мы сегодня, наверное, еще поговорим о других вопросах,
да,
социальной сфере. Вот сейчас подождем, как у нас закончится пленарка, как отнесутся к этому депутаты. Как у нас бюджет сказывается на социальной сфере, когда вот эта вот балансировка бюджета, она достигается за счет социальных каких-то вещей, да? Ну, наверное, есть какие-то вот такие вот огромные статьи бюджета, от которых может, там, что-то можно оторвать. Может быть, те же самые дороги, да? Усилите контроль за качеством строительства дорог, усилите контроль за эксплуатацией этих дорог, я полагаю, сэкономить можно будет.
Вы знаете, я вам скажу, что меня поразило. Когда я посмотрела справку, которую готовила Дарья Александровна Эсфельд, я не поверила глазам, вплоть до того, что своих аналитиков говорю: слушайте, проверьте. Значит, президент сказал так: ребята, мы продляем реализацию федерального материнского капитала, и все регионы России тут же сделала то же самое по отношению регионального материнского капитала, то есть те, которые дают на третьего и последующего ребенка. Все, кроме Пермского края и Курганского...
Который никогда не был регионом-донором. Это всегда был регион-рецептор. Это
так
небольшая
я ничего,
область
я ничего не могу. Брянск может, Иваново может, Пермский край не может. Понимаете, это безобразие. И вот Пермская трибуна неделю назад брала интервью у господина Бричалова, и он четко сказал: нету у нас никакого дефицита, потому что за 2 года работы проекта Народного фронта за честные закупки выяснилось, что 1/5, 20% денег на эти закупки неизвестно где. Ребята, это даже не десятки, сотни миллиардов рублей.
Это триллионы.
Это триллионы. Какой бюджет? Да. Какой дефицит? О чем говорим? И вы совершенно правы. Вот возьмите уже действительно большой кусок, да, с этими дорогами. И, ну... Ну, поговорить, что ли, с этими ребятами, которых пускают нас дороги строить. Ну, не ворову, не надо воровать так много. Ну, как-то договориться-то уже можно. Уж если не воровать они никак не могут, и, значит, доляшку, значит, администрации, административным органам они тоже не могут, но доляшку-то можно уменьшить. Ну, но, что же это такое? Но... И вот сейчас у меня в этой связи вообще больной вопрос. У меня есть такой вопрос, который я контролирую постоянно уже 20 лет. Вот сейчас у нас минутка, еще минутку, чуть попозже скажу. Значит, скажите, пожалуйста, вы считаете, что пленарка поддержит Дарью Александровну?
Я на это надеюсь, потому что я знаю, что у нас в законодательном собрании очень много разумных людей, это в том числе профессиональные депутаты, это в том числе и те, кто входит на социальный блок. Мы со всеми ими работаем в текущем режиме, созваниваемся, разговариваем, приглашаем. Мне кажется, их позиции будут аналогичны.
На самом деле, я считаю, что все судьба, значит, финансовая жизнь многодетных семей зависит по большому счету от голосования «Единой России». Ну уж так
Ну так сложилось,
вот
да.
У меня такое ощущение, что часть единороссов поддержит эту гуманную и действительно очень хорошую идею, а вот это вот болото наше, которое неизвестно каким образом и зачем пришло в законодательное собрание, я думаю, что существенная часть медведей не поддержит. Ой, как я хочу ошибиться, я вам передать не могу.
Ну, напомню, что мы вне политики, поэтому давайте подождем.
Нет, а я не вам, я же не вам говорю. Я говорю это нашим слушателям, а уже даже и интернетным телезрителям. Так, вот я хочу посмотреть на режиссера, который мне ничего не говорит. Ага, вот он мне ручкой крутит. У нас сейчас реклама, и через пару минут я свою самый любимый вопрос вам задам.
Будем ждать.
Жень, 20 лет назад я первый раз написала про безобразие отвратительным финансовым в Пермском фонде обязательного медицинского страхования.
Да, вопросы
есть. Все это время я вижу, что как-то лучше-то не становится. А вот где-то месяца, наверное, 3-4 назад замечательный пермский хирург Владимир Николаевич Ермаков, такой мэтр, который знает, наверное, весь Закамск, 40 лет на одном месте, в 11-й медсанчасти, он опубликовал в «Пермской трибуне» совершенно замечательный материал, который называется «ФОМС. Птица хищная». А я знаю, что вы занимались этим дивным органом. Расскажите, пожалуйста, что у нас там опять у них?
Мы не занимались, мы занимаемся. Ну, вы знаете, что у нас сейчас идет проверка контрольно-счетной палаты, они проверяют деятельность территориального фонда обязательного медицинского страхования, и мы направили свой запрос. Сами мы не можем инициировать эту проверку, но тут сложилось удачно. Но по ФОМСу, конечно, есть огромное количество вопросов. Основное сейчас, вот по прошлому и по началу этого года, совершенно непонятное использование свободных денежных средств, размещение их на депозитах. По нашим данным, 100 миллионов рублей.
Можно вопрос? Подождите, минуточку. У них свободные деньги. Значит, лечебным профилактических учреждений смертельно не хватает денег, а у них свободные? И что это такое? Что я не понимаю?
Вы вспоминаете ситуацию прошлого года, и те самые 1,8 миллиарда рублей, которые висели на кредиторке, на больницах, одновременно находились по ФОМСе, да, в принципе, ситуация не меняется. Она стала немножко лучше с точки зрения объемов, но с точки зрения принципов и подходов, конечно, нет. Так вот, результатом подобных бездумных действий 100 миллионов рублей потеряно ввиду того, что у банка Екатеринбургского была отозвана лицензия.
Нет, минуточку, не поняла. Еще раз.
Средства размещаются на депозите.
Так.
Это возмездное размещение денежных средств. Это способ зарабатывания дополнительных средств.
Это по ФОМС эти деньги положил на депозит?
На депозит, да.
Куда именно?
Екатеринбургский банк я сейчас не назову.
Так.
Мы продолжаем разбираться с этой ситуацией.
Так, и что?
У банка, Центробанк отозвал лицензию. Банк прекратил деятельность на сегодняшний день. Восстановится или нет, большой вопрос. А мы просто стоим в реестре кредиторов.
Исчезло-то сколько денег?
100 миллионов.
100 миллионов?
100 миллионов рублей.
ФОМСа. Ужас.
Может быть, есть какие-то шансы, но я за последние годы не видел в практике, да, банковской, так что была отозвана лицензия, что она в какой-то короткий понятный срок вернулась. Как правило, это все-таки окончание деятельности банка.
Так, а обязательно неизвестно куда и в Екатеринбурге. У нас банков нету, что случилось?
В этом смысле вопросов на самом деле еще больше. Зачем было разбивать лоты по 100 миллионов рублей? Насколько я помню, я могу ошибиться, это то, что вот пока у нас данные есть, они сейчас проверяются. Да? Но сумма условно 600 миллионов рублей была разбита на 6 лотов, и разыграно было вот 6 банков, да? Мне кажется, что если бы сумма была единовременной, вот, не делилась, она была бы интересна, как ВТБ, там, предположим, да?
Конечно.
Тот же самый Сбербанк, Внешторбанк, тот же самый Банк Открытия, условно, да? То есть это лидеры финансового рынка. И здесь бы мы имели меньшую маржинальность, да? Потому что под 16% Сбербанк
никогда не возьмет. Но зато никогда ничего не случится, конечно.
Зато, безусловно, здесь 100% гарантия. И как следует, вопросов на самом деле больше. Там вопросы электрификации, вопросы кадровой политики, потому что за прошлый год из ПАФОМС уволилось 39 человек.
Нормально.
39 человек — это те люди, которые, в общем-то, достаточно давно там работали, прошли через все перипетии, когда у нас менялись правила работы по ФОМСа. Кстати, вот тут я не соглашусь, что там всегда было плохо. Нет, я помню период начала 90-х годов, я тогда работал у Юрия Ивановича Павлюцова замом в 5-й медсанчасти по административно-хозяйственной части, да. Я помню, как менялась ситуация с начала 90-х, когда вот я, будучи еще мальчишкой, мотался по всему городу, искал марлю, извините, чтобы в родильном отделении затыкать окна, когда все вот дуло все. Я уже не говорю о лекарствах. В последующем ПАФОМ все-таки привел это дело в порядок, где-то уже 2000-е годы. Да,
и это не они, это просто лекарства. Люди появились. Нет, зарплаты, деньги у государства возникли.
Согласен, согласен.
Работодатели начали платить.
Я говорю в данном случае не о ПАФОМСе, а о ситуации.
Конечно,
она исправилась.
Конечно.
На сегодняшний день это введение одноканального финансирования, непонятные там тарифы,
это
много.
Ужас.
Но здесь должны разбираться профессионалы. Мы видим, да, мы видим негативную реакцию этой деятельности. Но давать оценку, опять же, вот в данном случае контрольно-счетная палата Пермского края. Наша задача в том, чтобы высветить эти безобразия. Ну, и, ну, могу сказать, что недавно состоялось совещание, есть такое письмо от 3 февраля 2016 года, где у нас новые нормативы финансирования поликлинической части и части скорой помощи.
И что?
Я могу сказать, что на 90% там идет уменьшение. Вот тут у меня тоже возникает вопрос. Я, конечно, не медик, да, но если мы одновременно сокращаем и поликлиническую помощь, и скорую, что тогда остается? Это дублирующие вещи, да? Уменьшаем койко-места условно, если говорить не о поликлиниках, увеличиваем количество скорых, потому что понимаем, что люди болеют на дому. Все очень просто. Здесь уменьшается, причем есть цифры-то, но уменьшение идет от 2 до 26%.
Ужас. Ужас. Понимаете, я что не могу понять? У нас, видимо, нужно делать какой-то специальный словарь, и чтобы там определенные слова имели только одно значение. Посмотрите, что получается. Вот то, что вы говорите, вот это вот все, это называется оптимизация.
Это оптимизация с точки зрения финансов. В основном с точки зрения
это
финансов.
Это секретом называется.
С точки зрения оптимизации оказания медицинской помощи, качества, количества и доступности, это, на мой взгляд, далеко не всегда оптимизация. Просто могу привести пример, немножко, может быть, из другой части. Да, что мы сказали, что когда у нас бюджет сбалансировался, все остальное начинает разваливаться по какой-то причине. Мы не так давно, вернее, начали прорабатывать вопрос реабилитации инвалидов. Реабилитация инвалидов и реабилитация людей с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от их возраста. Выявили динамику. 15-й год, начало года, 150 миллионов рублей. Бюджет вот на это направление. Да? Это мы говорим сейчас о социальной только реабилитации, пока не затрагиваем медицинскую. Конец 2015 года, секвестирование до 115 миллионов рублей.
Секундочку.
То есть 35 миллионов рублей уже улетело еще в прошлом году. Этот год 71 миллион рублей.
Ну да.
Мы сократили.
А в это время в Екатеринбурге банк получил пинка, и у нас 100 миллионов, неизвестно где.
Не стану увязывать эти две вещи.
У нас новости. Может, что хорошее скажут.
Может.
В две минуты, да-да-да. Значит, у нас получается дыры страшные, уменьшение. И вы знаете, что я не могу понять? ФОМС на самом деле это структура рыночная. И, значит, страховая медицина может только в тех условиях, где есть конкуренция лечебных учреждений. А если тут, простите, от одной больницы до больницы по 100 километров, и у людей просто вообще ничего нет, какой может быть ФОМС? Ну ведь это же просто ненормально. И вот врачи на самом деле... И главные врачи, несмотря на то, что они выпортые, униженные, что в отношении к ним просто омерзительная политика в крае, они говорят, что с ФОМСом невозможно построить нормальную систему здравоохранения. Или ФОМС, или государственная медицина. А вот так и сяк, ну это опять же, должны быть какие-то рыночные условия, какая-то конкуренция. Никакой конкуренции нет, поэтому воровать будут просто так. Вот даже не вопрос.
Надежда Владимировна, не могу я выдавать оценочных суждений. Мы работаем исключительно с фактами. С фактами. Поэтому говорить о том, что плохо ФОМС или хорошо, черт его знает. Может быть, говорить о том, как это работает, да, хорошо или плохо работает, разумно или неразумно, какова правильность этой увязки. По ФОМС, медицинское учреждение, аптечная сеть, скорая помощь. Это ведь один большой организм должен быть, да?
И неважно, конечно.
Если здесь голова, собственно говоря, Минздрав, да, то есть они как-то должны регулировать эти процессы, чтобы не переходило вот к тому, что у нас происходит. Я просто закончу вот эту ситуацию, да, по людям с ОВЗ, в данном случае по детям. Так вот, 150 миллионов на прошлый год, в этом году только 71.
Ой-ой-ой,
почему так
это в два раза, это же ужас.
Это в два раза. С точки зрения финансов, да, вот опять же мы балансируем бюджет, ну, блин, все здорово. Но я хотел бы спросить этого человека, да, он вообще понимает, что такое реабилитация? Он вообще понимает, к чему это приводит, да? Если, предположим, в предыдущие года у нас ребенку, которому требуется реабилитация, да, ребенку с ОВЗ, совершенно нормально было от 1 до 4 раз проходить реабилитацию. В зависимости от тяжести заболевания, текущего состояния, это означает, что от 1 до 4 раз в год он имел право бесплатно пролечиться в течение 21 дня. Это полноценный месяц, 21 рабочий день. Да? Сегодня у нас не два сертификата выдаются в среднем, а выдается только один сертификат. И при этом, когда приходят с этим сертификатом в центр реабилитационный, выясняется, что там нет мест. У нас, предположим, по неврологии центр был на улице Ким, тут, извините, уже опять начинается казус. Это бывший садик, который был в аренде у Минздрава, который ранее был выкуплен, да, и в результате садик снесли и поставили там жилой дом. Ну, уже новый собственник. Замена этому центру по неврологии, да, реабилитационному, не до сегодняшнего дня. Были в прошлом году заявления о том, что да, мы подберем детский санаторий под реабилитационный центр, может, только под неврологию, да, может быть, сделаем общий там и неврология, все остальные направления. На сегодняшний день этого нет. И вот просто на человеческое понимание. Вот то, что можно вылечить за 21 день, да, вот нельзя вылечить за 10.
Конечно.
А это у нас получается вторая часть, у нас еще медицинская реабилитация. Вот медицинская реабилитация сегодня, да, она сократилась с 20 до 10, то есть ровно в половину. Это все равно, что вам прописали курс антибиотиков на 12 дней. А вы пропили 6, да и все. Вы деньги потратили, но здоровье-то не поправили.
Вот но где, это все равно,
где
что...
здесь здравый смысл?
Мои, допустим, варфарин давать не 4 таблетки как-то в одно и то же время каждый день, а 2. Я помру от элементарного тромбоза.
Правильно.
В течение 2 недель.
Ну, элементарно. Здесь мы, конечно, о летальном итоге говорить не будем, но пользы-то никакой нет. Ну, нет никакой пользы вот от такой реабилитации. Это профанация. Так лучше вообще, может быть, не тратить. Крамолу сказал, не думаю я так. Нужно сделать так, чтобы
ну,
дети...
Ну, это выйти честно.
Конечно, чтобы в том числе и дети в первую очередь получали реабилитацию по полной программе, как в предыдущие годы. Мы эти вопросы тоже будем поднимать, и это совещание тоже готовится.
Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, что вот голова всего этого организма, голова – это Минздрав. Вот скажи сейчас... по поводу денег ОМЗ госпоже Ковтун, она скажет, что, извините, ребята, мы в другой системе работаем, и никакого отношения к по ФОМСу мы не имеем. Это параллельная структура, которую не занимаются никакой здравоохранением. Это вообще-то бухгалтерия. Там не решаются вопросы лечения, они занимаются только деньгами. И что у них там, я не знаю и знать не хочу, потому что это не моя работа. Делать-то что?
Ну, честно говоря, не особо знаю. Ну, если говорить вот последнее, да, звено, то, что вот мы говорили до этого, когда сокращается одновременно и амбулаторная помощь как таковая, да, то есть поликлиническая, сокращается скорая помощь. Амбулаторная, ну, там есть какие-то варианты, там, дневной стационар, домашний стационар. Мы, кстати, недавно, вчера узнали, что далеко не все главные врачи знают, что существует вообще такое понятие, как домашний стационар.
Это постельный режим дома.
Конечно, когда к тебе приходит врач.
То есть, если скажите, пожалуйста, вот эти люди понимают, что стационар не может быть дневным, это 24 часа.
Нет, это понятие все-таки существует как домашний, так и дневной стационар. Все зависит от заболевания и от его тяжести. Это есть, это должно быть. Иначе у нас будут огромные больницы, которые в результате
Стационары – это не только таблетки и не только капельницы, и не только процедуры. Это то, что называется у врачей охранный режим. А если этого нету, вот нету этого, если нет этого охранного режима, то и лечения не будет, это же серьезно.
Вот вы думаете, что на этом все закончилось? Вот мы сколько ни занимаемся этой темой, все глубже и глубже и глубже. Да? То есть, когда мы начинаем говорить о тех же самых лекарствах,
о гудниках.
То есть, вот не хватает лекарств, не хватает финансирования. Вчера проводили совещание, это круглый стол. На самом деле, там есть какие-то базовые, корневые вещи, которые вот, ну, нужно менять. Если их не поменяем, не получится не все. Первое, то, что было озвучено у нас на мероприятии, Дима Жебелев, руководитель общественного совета по Минздраве, четко совершенно сказал: ребята, вот сколько угодно мы можем этим заниматься, да, но пока у нас не будет 100% финансирования по льготникам, ничего мы не поменяем с вами. Да? Выясняется, что, ну, приводят цифры, 30% от положенного.
Ой-ой-ой.
30% от положенного. Другая сторона вопроса. Это уже многоуважаемый мой Касатов, руководитель краевой больницы, четко совершенно сказал абсолютно правильную вещь. Ну, говорит, что такое льготники? Выделяется, да, выделяется сумма там условных 750 рублей на каждого. Но у каждого льготника свой вот этот пакет лекарств. У одного он стоит 100 рублей, а у другого стоит, извините, там 5-6 тысяч.
Конечно.
И эта система как работать должна изначально. То есть вот система обеспечения льготными лекарствами, она предполагалась, ну, это 100%, что человек получит это лекарство. Угу. В физическом его выражении.
Угу.
И в последующем, на общей волне, когда у нас была монетизация льгот, ну, когда мы говорим о билете в автобус, условно, да, ну, мы все понимаем, не хочешь ездить, там, возьми эту льготу. Но когда мы говорим о лекарственных препаратах, о льготном обеспечении, к чему это привело? Вот примерно 75% это именно те льготники, лекарства которых стоят 100, 200, там, 250 рублей, то им выгодно это. Они получили 750, 100 потратили на 650, извините, в плюсе, да. Но вторая часть льготников, у которых лекарства стоят по 5 тысяч, там, условно, да, по 4, там, ну, значительно сумма превышает.
То есть это монетизация ни к чему хорошему не приведет.
Она в медицине, в лекарственном обеспечении, в льготном лекарственном обеспечении, ничего хорошего в этом нет вообще. Потому что мы, получается, самую сложную часть льготников должны обеспечить всего на 25% от того финансирования, которое идет на обеспечение льготными лекарствами. Возможно это? Нет, это невозможно. Есть вопросы по маршрутизации по аптечной сети. У Минздрава, кстати, там вот, при всем при том видно, что кое-что меняется к лучшему. Но не вдаваясь вот в какие-то там совсем уж подробности, была у Минздрава идея прикрепить людей к аптекам, чтобы они не бегали по городу, и аптечные склады знали, куда отправлять это лекарство льготное, где человек может получить, да, и люди знали, куда заходить. Запретила прокуратура. Ну, действительно, формально это нарушение прав человека. Он волен покупать лекарства там, где он хочет.
Угу.
И вот редкий, надо сказать, случай, когда у нас чиновники не стали прикрываться этой бумажкой из прокуратуры и тут же проработали другую идею, которая называется «любимая аптека». То есть по желанию сам пациент говорит, я буду покупать в этой аптеке. Нарушений никаких, ситуация будет исправлена в той или иной степени, но в большинстве, да, вот как только все это дело заработает. Но вот редкий случай, почему? Удивительная вещь, ну, не удивительно, все это уже знают, да, то всякий раз, когда к чиновнику указываешь на какие-то недостатки, он, значит, либо вот бумажкой какой-то из прокуратуры, я этого не могу делать, либо прячет голову в песок. Вот КПД таких действий абсолютно нулевые.
Ну, люди же они.
А какой в этом смысл? Если вот условно нам... Если голова в песке, у нас возникает вопрос, какие полушария у него работают при принятии решений, при выполнении своего функционала, да?
Что это такое? Спасибо огромное. Я вам должна сказать, что вы в ОНФ делаете все-таки сумасшедше полезное дело. И я вам должна сказать, что я ведь в этой системе, в журналистике, связанной со здравоохранением, с образованием, с культурой, я все-таки без малого 35 лет, но вот столько помощи, как от ОНФ, по-моему, СМИ никогда не получала. У нас, ну, дай вам Бог здоровья, мы можем показывать людям, что на самом деле происходит, и что есть какие-то люди, которые очень серьезно этим занимаются. И я считаю, что вы способствуете усилению доверия людей к федеральной власти. Это очень серьезная штука. Последний вопрос, потому что нас сейчас какой-нибудь очень человек выгонят отсюда. Я с удовольствием получила пресс-релиз вчера по поводу того, что деньги за детские сады ненормальные действительно платятся.
Ну, задал вот простой вопрос. Покажите нам экономику этого повышения.
Если раза.
Если вы сделали все это по-честному, да, то вы придете и нам покажете, ребят, вот это выросло настолько, вот это настолько, вот это настолько, вот это настолько. Мы смотрим, да, действительно это так. Ну, хорошо. Но экономику никто не хочет показывать. Возникает вопрос, если сегодня нужно вдвое больше, чем вы кормили детей вчера.
Угу.
Если процент инфляции, там, ну, условных там, 15%, а вам необходимо вдвое увеличить, что поменялось?
Угу.
Так что да.
Поймали все.
Продолжаем. Да, дело не в том, что поймать. Помните, мы с вами с самого начала говорили, здесь почему это работает эффективно? Потому что мы исходим из двух вещей, здравого смысла и пользы.
Да. И, кроме того, информация вы получаете ведь от людей.
Безусловно.
А потом эти же люди строятся в шеренги и идут, анализируют, проверяют, просчитывают и так далее. Сколько народ-то, экспертов активистов?
Честно говоря, уже не считали. Но вот сегодня у нас на прием приходило... Мы вынуждены были вести... У нас нет формата приемной, но количество людей приходящих, мы же не можем сказать, извините, нет приемной, мы с вами разговаривать не будем. Поэтому каждый из сопредседателей, я как руководитель исполкома, руководитель рабочей группы, выбрали по одному дню, и два часа в день мы этот прием все-таки введем. Но это... Только сегодня было, по-моему, то ли 6 или 7 человек, а общее количество постоянно приходящих значительно больше. Их сотни. Сотни, тем более, что в этот год мы уходим в территорию.
И активист... А, все-таки...
Да.
Так, вот это важнейшее...
Нет, мы не формализуем это.
Тут так,
хорошо. Но мы определяем те реперные точки по активу, да, которые будут точками роста...
Вот идет больше. Очень хороший, очень замечательный человек. У него куча новостей, и нас сейчас выгонят. Спасибо вам большое.
Дай бог вам здоровья.
Спасибо большое. И приходите как можно чаще, потому что то, что вы говорите, это принципиально важно для абсолютного большинства наших людей.
Материала столько, что мы можем отсюда не уходить.
Так, бумажки мне, пожалуйста, быстренько еще что-нибудь напишу по этому поводу.